Портал Тифлоинфо представляет
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Ну что, друзья, всем привет! Говорим сегодня об экстрим-доступности. И сегодня у нас такая команда, замечательная команда в нашей студии. Рита Мельникова. Привет, Рита!
Всем екатеринбургский привет!
Так, а кто дальше? Настя Кузовкова.
Всем привет!
Какой?
Дождливый. У меня тут дождь, ветер. Но я могу послать вам лучики солнышка, поэтому свои личные.
Это здорово. Кристина Тельпо, Крис, привет тебе.
Всем привет, обычный, потому что я жадная.
Другого не дашь. Ну ладно, что поделаешь. Да. Андрей Бликанин.
Да, всем мангаймский холодный дождливый тоже привет.
А чего, холодный дождь?
Холодный дождь, противно. Вчера было хорошо, сегодня...
Что-то не то происходит. Тебя до эфира было слышно очень хорошо и громко. А сейчас хорошо, но тихо.
Хорошо, но тихо.
А вот я теперь хорошо. Вот теперь хорошо.
Отлично.
Вот теперь здорово. Да, у нас здесь тоже вчера была роскошная погода, сегодня утром был дождь, сейчас он вроде закончился. Вот. Я, правда, был рад, что не надо было никуда под этим дождем идти с навигатором в руках, искать какое-то место, в которое нужно попасть. Я не знаю, как вот... Есть хоть один человек, которому нравится ощущение пальца, либо проскальзывающего по мокрой поверхности сенсорного экрана, либо застревающего на этой мокрой поверхности сенсорного экрана, пальца, который пытается попасть на какую-нибудь кнопку, вы нажимаете в одном месте, у вас нажимается в другом месте, а потом телефон попал под дождь, и у него, я не знаю, что-нибудь случается, звук перестает работать, еще какие-нибудь неприятности. Вот такая экстрим-доступность. Знакомые ситуации, нет, коллеги?
Да.
О, да.
Вот сегодня постараемся.
Не в меньшей степени, но я, тем не менее, не примену еще раз сказать, что я считаю, что переход на сенсорный интерфейс, индуцированный Apple, это большой-большой дебакл, на мой личный взгляд.
А чего большое для...
Дебакл. Неудача, провал, и, в общем, ну, то есть я считаю, что это просто, ну... Вот именно из-за этого.
Ну, ты же понимаешь, только... что мы можем бурчать сколько угодно, а все равно экраны-то эти никуда не деваются. И под дождем
тоже. Ну, естественно,
тоже.
Естественно, да, естественно.
Собственно, обо всем этом сегодня будем говорить. Расскажите, пожалуйста, в чате свои истории, свой опыт, что у вас бывало. Но самое главное, можно ли как-то подготовиться к этим ситуациям? Ну, то есть, вот те ситуации, которые описаны в нашем анонсе, те ситуации, которые сегодня прозвучат, которые сегодня будут описаны в эфире. Вот, можно ли сделать что-то, чтобы в такую ситуацию не попасть? Или если в нее попал, ну, по крайней мере, как-то из нее более грациозно, более красиво выйти. Именно об этом сегодня поговорим. Вот, новостной части как таковой сегодня не будет, а будет Рита, потому что Рита сказала интересную вещь до эфира о том, что она пыталась освоить... Я не знаю, что это было, чат GPT или что-то еще на искусственном интеллекте. Вот. Даже расспрашивать не стал. Ну, просто для того, чтобы интригу не разрушать, и для самого себя тоже. Поэтому, Рита, сцена вся твоя.
А, ну да, вот тут некая Рита побывала на бесплатном вебинаре по нейросетям. Вебинар проходил в институте зеро-кодинга, может быть, кто-то уже слышал. Я подробно, честно говоря, не вникала, что это такое, но это некий способ программирования, создания сайтов, создания приложений, который не требует знания математики, знания языков программирования и написания кодов. Я так поняла, что это состоит, все собирается из неких блоков, как какой-то конструктор. Ну, в общем, тут надо разбираться, суть не в этом. Они проводили бесплатный вебинар, в котором очень так живо рассказывали и показывали разные штучки, связанные с нейросетями, конечно, в том числе сравнивали GPT-3.5 и GPT-4, показывали, рассказывали, что можно делать в Midjourney, который сейчас, к сожалению, бесплатный, не работает уже несколько дней. И народ вот в чате описывал прям, как эти картинки выглядят, восхищались.
Простите, а зачем? Зачем нам с тобой Midjourney?
А мне-то он очень даже нужен.
Бывает нужен.
Конечно, мне он очень нужен. Я ведь раз веду сообщество картинку, чтобы не доставать где-то из интернета, потому что достаденное из интернета снижает резко охват, по крайней мере, ВКонтакте. А так я, допустим, запросила, вот у меня книжка, ну, не знаю, про какого-нибудь тигра, да, я запрашиваю у этого Midjourney, нарисуй мне, пожалуйста, рычащего там какого-нибудь тигра в лесу с таким-то фоном. И он мне, допустим, выдает. Вот, так что это самое такое
суперприменение. Я в свое время был тоже полон энтузиазизма, как в одной сатирической, в номере сатирическом было энтузиазизма. Ага. Вот, но дело в том, что я теперь не склонен, то есть, короче, сейчас идет такой нарратив, мы сейчас дойдем до твоей истории, естественно, сейчас просто идет такой нарратив, что все вот эти чат-GPT, все вот эти штуки, они врут и не краснеют, в прямом смысле. То есть, и эта модель работает таким образом, что периодически она выдает факты за истину, хотя они таковой не являются. И вот после этого, после вот этих сообщений, они множественные сообщения в серьезных пейперах, в серьезных статьях были, вот. После этих сообщений я что-то как-то перестал доверять вот этим генераторам, что бы то ни было, потому что особенно, знаешь, вслепую, когда ты сгенерировал. То есть где гарантия, что это тигр, а не, условно говоря, слон?
Андрей, ну ведь ну, проверит
да. Кто-нибудь. Лучше бы, конечно, показать кому-нибудь, да. Все-таки да, показывать все придется. Но то, что врут, то, извиняюсь, перебила, а то, что врут, могу подтвердить. Вот, пожалуйста,
то есть тебе что, слона Андрей... вместо тигра нарисовали? Или...
Нет, круче. Круче. Давай. Мы тут играли вчера, Андрей вот знает, в жемчужной библиотечке моей. Я задала нейроботу, который 3.5 GPT-шки, такой запрос. Напиши мне, дорогой ты мой, обзор на книжку «Поющие в терновнике». Он мне такой замечательный, пишет, «Поющие в терновнике», автор Колин Макалоу, там, а главная героиня Кэролайн, которая очень любит музыку, она посвятила свою жизнь искусству. Я такая, что?
Это как?
Да.
Связь, да.
Потом, значит, говорю, хорошо, напиши мне обзор на книгу «Колыбель для кошки». Конечно же, имела в виду Кортона.
Вонегута, да.
Да. Но она мне выдает прекрасно «Колыбель для кошки». Автор Рут Рэндалл, там то-то, героини такие-то, какие-то книги, какие-то убийства. Думаю, так, стоп, ну Рэндалл я знаю, пишет детективы. Я ничего из нее не читала, но детективный автор. Смотрю, не существует такой книги.
То есть эта штука ее придумала, и нормально.
Да.
Ага.
Вообще, раньше говорили так студентам. Ты идешь на экзамен, значит, ты говори вот уверенно. Там ты можешь нести чушь уверенно. И особенно некоторые преподаватели такие, ой, ну я об этом никогда не слышала. Ну раз вы говорите, наверное, да. Вот тот же эффект, коллеги, понимаете, ну совершенно.
Ой, слушайте, напомните, ну, может быть, затравку такую сразу, я, Олег, наверное, с слишком рано карты раскрываю. Может, в пятничном эфире я расскажу историю про теорфонетику. Если кому-то будет интересно, напомните потом. Про чушь и теорфонетику.
В пятницу эфир про французский язык, так что...
Вот. Да, про чушь и теорфонетику историю расскажу.
А в среду эфир про массаж, ладно, уже, да, сделали две затравки. Ну так и чего дальше с книжками-то?
Да, ну с книжками все, мы поигрались, люди у меня быстро за 3 секунды распознали, что этот обзор писала нейросетка. Я там спросила, ну, типа, что с этим обзором не так. Это одно. Но еще я попробовала применить GPT-шку в работе в своей расшифровочной. Скормила ей файл 40-минутный. Ну, обычное интервью, двое собеседников, хорошее качество записи, ничего сложного. Только одна проблема, которую я не учла, что... Собеседник, то бишь интервьюируемый, говорил примерно так. Ну, значит, вот я так думаю, что...
Ну, оно просто все вот это расшифровало, да?
И оно все это расшифровало.
Если бы оно это не расшифровало, у тебя была бы другая претензия. А куда текст делся? Почему он так мало говорит?
Нет, я, конечно, все сверяла, я это ручками редактировала, расставляла имена собеседников, а потом посчитала. что если бы эти 40 минут я расшифровывала, как всегда, ручками, я бы потратила 4, ну, 4,5 часа. А да. так я потратила 6 часов. Спасибо, GPT, спасибоньки, что я могу сказать.
Подожди, а как ты это сделала физически? Там же, по-моему, только текст. Ты закачала ему аудио, что ли, или что?
Вот, не знаю, может быть, я, конечно, зря сказала, что именно GPT называется это все... Voice Bot, ну, можно будет потом дать ссылочку, прикрепить к выпуску, я дам.
А, это еще неизвестно, что это, да.
Это, да, все-таки неизвестно, что это, какой-то бот.
Говорят,
я набрала...
ли транскрипции?
Транскрайб, что-то там, Telegram-бот.
А, это Telegram-бот.
Да, и он берет 20 мегабайтов, не больше. Ну, в общем-то, по длительности нет, только по весу у него есть вот такие ограничения. Хотела я использовать Whisper, потому что именно про Whisper слышала на том самом вебинаре.
Я вот хотел сказать, что это, сейчас он во всех трендах, как бы Whisper для
вот надо попробовать, мне интересно, он будет тоже вот эти расшифровывать, или он их как-то пропустит?
Я, кстати, не знаю, с какими языками он работает. Я слышал, что он делает даже какие-то такие вещи, типа переводит с языка на язык что-то такое. Whisper. Я не знаю.
Ну надо вот пробовать. Может быть. Ну, вообще нам на этом вебинаре всем раздали огромную PDF-штуку, таблицу, книжку со списком из 600 ссылок на разные нейросеточки.
Ух ты.
Да, поэтому кому надо, вы знаете, красота. Куда стучаться.
Послушайте, коллеги, а никто не пробовал?
А можно постучаться, да? Серьезно?
Можно. Ура! Тук-тук. Можно. Уже... Можно.
А никто не пробовал, я просто это видел, но никогда не игрался с этим, даже по-английски, не говоря уже про русский, ведь Microsoft Office просто в Word теперь может, ну, по крайней мере, в каких-то сборках, я видел информацию об этом, причем не онлайновая, а установленная версия может делать расшифровку. Вот никто не играл с этим?
Нет, но я делал другое. Если кто-то еще помнит такое слово Skype,
да,
вот. Да, так он у меня стоит.
Вот, в новых версиях Skype наверху над вашими favorites, над вашими избранными, есть теперь Bing.
Есть.
Бот Bing'а. И вот, собственно, Bing — это майкрософтовская... Ну, вернее, это не майкрософтовская, Microsoft не то купил, не то запартнерились с OpenAI. И, по сути, это GPT-шечка только внутри Skype. Ну, вполне себе. Да, вполне себе работает. Ну, как бы работает. Ну как работает? Как любые нейронки работают, но работают. Вот. Я, например, спросил, мне нужно было self-hosted Блин, я не знаю, как self-hosted перевести на русский. Короче, чтобы на мой сервер можно было поставить некое решение для обмена и шеринга файлов, чтобы можно было закачивать не только по веб-форме, но и там по FTP или веб-даву, и при этом, чтобы оно давало прямые ссылки. Ну, вот такие необычные требования. Вот.
Ого.
И оно мне чего-то... Естественно, я когда попробовал подмешать в это все доступность, оно, естественно, крякнуло. Ну, потому что оно мне 10 решений где-то выплюнуло в ответ. Естественно, они все были недоступны, или ужасно доступны со скринридерами. Вот, поэтому как бы...
То есть в реальности, в конечном счете, эта штука не смогла тебе помочь решить задачу?
Ну как, она сузила мой поиск, естественно, но... Все равно я остановился на все том же Nextcloud, с которого и начал, на самом деле. Поэтому как бы... Вот.
Ну да.
Потому что... Но это из-за доступности. Потому что когда начинаешь подмешивать в этот компот, да, или в этот салат, начинаешь подмешивать еще доступность, то он говорит, скринридер — это такая программа, которая, в общем, то есть он начинает просто отбрехиваться, я это называю.
То есть он тебе начинает объяснять, что такое доступность?
Да, он мне начинает объяснять, что такое доступность, что такое скринридер.
Это
да,
вот
конечно,
то, что...
я могу найти доступные скринридеры, это программа, которая служит для... Вот.
Это вот то, что мы видели с вами в одном из прошлых эфиров. Вместо того, чтобы дать ответ, он дает какую-то фоновую информацию. Вот, да, и она совершенно не по делу, поэтому... Мне всегда вспоминается в этих ситуациях, когда я сдавал экзамен по зарубежной литературе, английской литературе 19 века, мне достается вопрос, где два слова, и я ни одного не понимаю. Потому что в билете написано «Gaskell.Cranford.». Я представления не имею, что это такое. Я спрашиваю у соседки, значит, вот девушка рядом со мной сидит.
Gaskell.
А? Да-да-да-да-да, ну ты знаешь. Mm-hmm. А я... Она да, говорит, да. Это роман я такой, читала, английский. Да. Говорит, про город женщин, туда мужчин не пускают. Mm-hmm. Это все, что я знал в начале этого экзамена. Вот, и я выхожу, начинаю сдавать, и говорю, прежде чем разбирать роман Гаскель Крэнфорд, нам необходимо обратиться к становлению женской тематики в английской литературе XIX века.
А блоха?
Да-да-да-да.
Все знают анекдот про блоху, да?
Расскажи, нет, потому что кто-то может не знать.
Давай, да, у нас
ну,
же...
Ну, студент биологического факультета выучил единственную тему про блоху. Ну, про строение, про все. Вернее, даже не студент, а как-то абитуриент, поступант. Он выучил, значит, все про блоху. Но про блоху он знал идеально, но только про блоху. И, значит, он приходит поступать, ему достается билет, ему спрашивают, расскажите про собаку. Он говорит, ну, собака – это такое четвероногое животное, значит, лает, выпрашивает у людей печеньку. Вот. А еще у нее, короче, есть шерсть. А в шерсти живут блохи, а блоха...
И поехали, вот. Да.
И он говорит, значит, а, хорошо, хорошо, да. А теперь расскажите про голубя. Он говорит, ну, голубь, ну, такая птичка, значит, живет в городе, много, значит, причиняет разного вреда и пользы. Вот. Но у них есть перышки, а в перышках могут жить блохи, а блоха...
Вот это очень похоже на то, что иногда выдает современные.
Но это же не все. Он потом говорит, расскажите про рыбу. Он говорит, рыбы, а рыбы, они живут в море, в океане, еще в речках бывают, плавают. У них, конечно, нет блох, но они могли бы быть. А блоха? А потом ему говорят, а теперь расскажите про блоху.
Да. Наконец-то уже.
Да.
Круто.
Вот это как работают современные нейронки, у меня такое ощущение.
Ну, зато весело, понимаете. И потом есть на что смотреть вперед, есть как бы чего ожидать. Ну, то есть развитие идет, развитие будет. Так что, Рит, спасибо тебе огромное за то, что вот поделилась этими результатами.
Надо будет Whisper все-таки покрутить нам.
Ну, потом... Кстати, те же автошифровки, если к ним возвращаться, буквально пару слов, это не для нас. В том смысле, что все-таки, когда ты незрячий и работаешь либо со скринридером, либо с брайлевским дисплеем, приходится постоянно останавливаться. А зрячий, он же это глазами видит.
Просматривает, проглядывает, когда это все бежит перед взглядом.
Я-то, собственно, с ними столкнулась уже достаточно давно, когда мы в одном волонтерском проекте делали кучу разных расшифровок. И они как раз очень любили это, вот эти вот автоматические штуки. Они говорят, вот, очень удобно, можно быстро посмотреть, сверить. А я когда взяла этот автоматический текст и начала его сверять, я поняла, что быстрее будет руками.
Слушайте, я просто расскажу маленькую вещь. Мы когда на работе, когда у нас чаты, в смысле митинги, голосовые встречи, они проходят в Microsoft Teams.
Ух!
Microsoft, да, это ужасное решение, хотя я большой, толстый фанат Microsoft.
Неужели ты сейчас про расшифровку будешь говорить и про попытку прочитать расшифрованные встречи?
Да, я сейчас скажу про closed captions. Дело в том, что главное, ну, скажем так, директор по доступности Microsoft, она не слышит совсем. Вот, и она прекрасно говорит, но слух потеряла позже, и, ну, в общем, соответственно, Microsoft старается много чего делать, в том числе и для глухих. И, собственно говоря, в Microsoft Teams вот есть эти closed captions, то есть автоматические субтитры, по-моему, по-русски это называется.
Да.
И если учесть, что мы говорим, простите за расизм, на дефолтном языке, то есть мы говорим по-английски. Как бы этот язык, вся вот эта система, она должна понимать идеально. То есть это не какой-то другой язык, которому могли бы уделить меньше внимания.
Это в смысле вы на работе, так что...
Мы это понятно? В смысле мы на работе, да. Вот. И тем не менее, периодически народ останавливается и начинает ржать, потому что этот closed captions показывает такую чушь, что, в общем, ну это ужас, это кошмар. И не потому, что оно нас не понимает, а потому, что мы используем какие-то свои термины, названия продуктов, еще какие-то вещи, на которых оно просто, вместо того, чтобы написать там, как человек, расшифровщик бы написал неразборчиво, или спросил бы...
А у нее все разборчиво, ты понимаешь?
А у нее все разборчиво, но такая чушь.
Похоже что-то, да. То есть
да, но такая редкостная чушь.
Созвучная вписывает, и поэтому получается то, что получается.
Да.
Ну да, не знаю, что сейчас.
У меня нейросетка. Да. А у меня, извиняюсь, нейросетка, знаете, как сделала? У нее было два выхода. Она, во-первых, пропускала, если ей что-то непонятно, она просто это никак не пишет.
Все. Она тайм-кодики не ставит, чтобы потом пройтись по нему?
Нет.
Еще и тайм-кодики.
Я хочу тайм-кодики. Чтобы редактировать потом. Ага, извини, Рита, и чего? Один выход ничего не делать?
Просто пропускала. А второй выход, да, писала всякое разное, околесное.
То есть, собственно говоря, я не... Вы можете подумать, что я резко изменил свое мнение, и я против нейросетей отнюдь. Я по-прежнему считаю, что нейросети – великолепнейшее изобретение человечества. Я по-прежнему считаю, что то, что мы ошибочно называем искусственным интеллектом, это тоже прекрасная вещь. Но теперь следующая проблема, которая стоит перед человечеством, ее уже все осознали, все будут ее решать, это проблема, как отличить правду от лжи и как помочь нейросети самой отличить правду от лжи или там от вымысла еще чего-то.
Вообще, коллеги, вот эта проблема, как отличить правду от лжи, это старая-старая, древняя-древняя проблема. Там применение новое, плоскости применения новое. А так, вообще говоря, это уже было. Да, вот мы это уже видели.
И это было, и это пройдет.
Да, и это будет. Ну так тема наша. Доступность.
Экстрим доступность.
Да, давайте мы все-таки начнем с пары-тройки историй. Вот, уважаемые коллеги в нашей виртуальной студии, может быть, каждый из вас, расскажите парочку историй из вашей жизни, когда, ну, вот одно дело доступность, не знаю, у себя в комнате, там, в кабинете, за столом, где-то еще, когда у тебя все в руках, когда у тебя все идеально. А другое дело, когда вроде бы те же навыки и те же приложения, но условия изменены. Условия такие, что вот надо вот быстро, надо сейчас. Ну, я не знаю, так, чтобы было понятно, может быть, для начала я возьму вот этот мячик в руки, кинуть, и дальше уже, я думаю, мы и вместе, и также с нашими слушателями, зрителями этот мячик можем покидать. Значит, приходит специалист, курьер доставки, да, доставляет что-нибудь, ты начинаешь ему платить, а он говорит: слушай, а мы карточки не берем, и тебе нужно быстро... Он говорит: перечислите деньги на счет через Сбербанк вот по такому вот номеру телефона. И вот перед тобой этот курьер.
И ты стоишь... себя вы доверяете?
Ну вот я, по крайней мере, это делал. Я думаю, что и другие делают. Значит, он перед тобой стоит. Ты начинаешь... Во-первых, он на тебя еще смотрит. Он такой... И ты понимаешь, что он не понимает, что ты делаешь с телефоном. Потом с этим телефоном что-то такое не проходит. Потом он тебе говорит: дайте я. И вот тогда ты уже не доверяешь. Ну, потому что что я ему сейчас дам свой телефон?
Ну, да, дайте
пару ноликов случайно.
Да-да-да. Ага.
Причем, ну, это в лучшем случае пару ноликов.
Да. Причем совершенно случайно, естественно. Вот тут без злого умысла. Угу. Вот. И вот вся вот эта выученная доступность, она, когда вот перед тобой еще стоят, или он тебе говорит: а зачем вы там по Брайлю начинаешь вводить? А что вы с телефоном делаете? Почему вы всеми руками, всеми пальцами сядете телефон? Вот.
Да, ваше, кстати, какое, простите. Угу.
Да, а что это такое? А что это такое? Да, друзья, я просто хочу сейчас сразу сказать, что мы пока не принимаем звонки. Мы будем принимать, наверное, позже, если останется время. Вот, здесь пытался присоединиться человек. Пока нет. Извините, пожалуйста. Вот позже. Хорошо? Пока пишите, пожалуйста,
пишет в комментариях. Пишет Николь: в Сбербанке это несложно сделать.
Хорошо.
Ну, кому-то может быть сложно, кстати, если все зависло. Это, Сбербанк часто тупик,
правда,
кстати.
Оно, с одной стороны, несложно чисто потому, как это устроено, с другой стороны, то у тебя интернет подвис.
То само приложение выкинулось. Да, такое тоже часто бывает.
И начинается внутреннее напряжение. То есть тут не только приложение, а ты сам подвис.
Я я громко так себя называю, да, но тем не менее, чтобы все просто поняли, о чем я говорю. Я как мистик могу сказать следующее. Когда человек находится в стрессовой ситуации, причем это растет в геометрической прогрессии, чем больше людей находится в стрессовой ситуации, но это уже про другое, это про экзамен. Когда человек находится в стрессовой ситуации, тонкая техника реагирует очень плохо. Очень плохо. Я допускаю, что это связано, на самом деле, никакой мистики, может, и нет. Это связано с какими-то микрополями, которые там как-то, или просто банально там руки там влажные, еще что-то такое. То есть я не знаю, с чем это связано, честно.
Вот руки влажные, это, кстати, вполне возможно.
Но это про телефон, а про ноутбук, то есть любая тонкая техника, вот эта тонкая электроника современная, чем больше вы нервничаете, чем хуже у вас все будет получаться. Это вот точно, 150%.
А у нас рассказывала одна наша коллега как раз в командном чате, она говорит, хотела что-то купить ребенку, вот, а там автобус вот-вот придет, а нужно заплатить в киоске, заплатить вот таким же образом онлайн, перечислить деньги через Сбербанк, вот, а автобус уже подходит, а перечислить не успеваю, и вот ребенку не удалось купить именно потому, что это перечисление денег, вот, при том, что все, конечно, доступно, все идеально доступно, но оно же занимает время.
И слушайте, ты народ, мне никакого стресса, просто дейлик через 2 минуты, ну как бы не подойдешь. Дейлик — это дейли стендап, это, короче, сейчас я переведу это на русский язык, планерка.
Вот. Да.
Ежедневная планерка. Вот она в определенное время, 9:15, ну, чтобы вы знали, просто если кто-то меня вдруг не очень хорошо знает, 9:15 для меня это капец рано. Я встаю, у меня хоум-офис, мне благо позволяет, я могу встать, натянуть футболку и шорты, и, в общем, я за 5-10, ну, мыться, естественно, там, да, все такое.
Да и то не обязательно, минут... тебя же не видно.
Я, да, если камеру не включить, я могу в пижаме выйти, ага. Спокойно. Вот, в пижаме на делик, да, спокойно. Ну, так вот, 2 минуты до делика, никакого стресса, казалось бы, что тебя будут, ну, люди пинганут в 9:16, у нас такая традиция, пинговать в слаке тех, кто лейт, кто опаздывает. Вот, ну, посмеются, может быть, немножко, что проспал, но не более того. Но именно в этот момент 32, блин, гигабайтный рабочий компьютер начинает виснуть так, как будто его попросили, я не знаю, обсчитать квантовые запутанности в мире и рассказать все проблемы Вселенной. Вот просто. Именно в эту минуту. И ты думаешь, блин, да что ж такое?
Ну, хорошо, что у тебя Slack, потому что в Teams бывает еще интереснее. Ты щелкаешь по этой ссылочке, и ничего не происходит. Ну, просто
нет, у меня Teams. В Slack пингуют.
А,
в Slack пингуют. Если ты опоздал.
Я понял. Вот, да.
Кстати, насчет курьера, извини, Олег, что перебила, я просто могу высказать на этот счет свое мнение, ну, надеюсь. В общем, если... С магазином это, конечно, другой вопрос, но вот если с магазином обсуждался один способ доставки, а вам тут приезжают и заявляют, что нужен другой, это проблема магазина. Пусть стоит и ждет. Ну, то есть, как бы серьезно, если это вина магазина, то пусть стоит тогда и ждет, как бы без нервов. Это их проблема. Ну я так обычно делаю, ну а что?
Ты знаешь, это их проблема, но ты видишь, как они вздыхают, как они переминаются с ноги на ногу, и тебя это, ну лично меня это начинает подбешивать конкретно.
Ну это да, да.
Мне стало уже настолько, простите, все равно. Ну, потому что я на это не договаривалась. И ну, от правильно. Того, что я буду беситься, тут стоять и как-то.
Нет,
там...
меня подбешивает другое. Меня подбешивает, что я, получается, считая себя, ну, человеком очень продвинутым во всех этих делах, недостаточно компетентен, чтобы вот быстренько и все.
Ну, у нас же надо понимать, ну, как мне кажется, что незрячий человек, он объективно медленнее будет это делать, чем зрячий.
Смотри, все зависит. Если бы ты была права, если бы это было бы так, ни одного незрячего не взяли бы на работу в зрячий коллектив.
Ну вот да.
Все бы сидели в слепецких репрозориях и клеили бы коробочки. И
нет, я имею в виду на
коллеги,
телефоне даже. Вот,
на телефоне, да.
Я вас перебью. Я просто сейчас сразу, потому что мы сегодня говорили про расшифровку. Значит, расшифровка, вот когда, соответственно, вы диктуете словом, да, голосом.
О май гаш. Только не говори, что это будешь читать.
Я прочитаю. Анатолий Мигай. Значит, он писал не это в чате.
Да.
Блин, испанский стыд, честное слово.
Это был, подождите, но это прямо вот в тему. Да, мы сегодня об этом говорили. Андрей, Олег, у вас в Германии навозники увидеть можно будет?
Можно.
У вас в Германии навозники увидеть можно будет в этом году?
Там еще есть продолжение, но я, кстати, так и не поняла, что имеется в виду.
Я понял.
Олег, я тоже perplexed.
На сайт Сити можно будет увидеть в этом году?
Офигеть.
Я полагаю, что да. Анатолий, напишите, пожалуйста.
Напишите, что вы имели в виду. Пожалуйста, да.
Потому что я понял, что...
У нас есть другой слушатель, один, я не буду его называть, чтобы не обижать, который постоянно пишет голосового ввода в чат, и получается такая редкостная чушь. Ребят, пожалуйста, не делайте так.
Ну, это потому что правда нужно проверять. Я понимаю, что хочется быстро отправиться в жизнь, но это лучше
люди,
проверить.
Люди, ну не используйте голосовой
ввод. А если
нет, ну подожди, но человеку нет, так смотрите, удобнее.
А если руки еще не слушаются?
Вот, а иногда как
там
раз...
Там кажется
да,
такая...
вариантов-то нету. Естественно, голосовой ввод не может английское слово увидеть и услышать в русском контексте, понять в русском mm-hmm. контексте. Вот на сайте
слушайте,
увидеть...
Слушайте, да? Ребята, а ведь это реально в тему пишет Анатолий. Коллеги, прошу прощения за мое тупое сообщение. В дороге крайне неудобно писать,
да?
Использовал диктовку, лажанулся.
Ой,
это
жизненно.
Прям в тему.
Это прямо в две темы.
Особенно, если приходит много сообщений от коллег, и нужно на каждое отвечать, причем длинными сообщениями. И они вот сидят, ждут, а у тебя маршрутка или машина, неважно, несется. Кстати, маршрутки хуже, потому еще что тебя еще и придавливают со всех сторон.
Ты на работе? Коллеги на работе, Настюш?
Ну, на работе или с учебы кто-то, допустим,
а вы используете же... какое средство связи для этого?
Ну, мы в мессенджерах часто общаемся, то есть если по проектам где-то, но, блин, это реально очень
удобно. Смотри, просто у нас в компании, это было даже до меня, в принципе, у нас в компании есть кастомные статусы, прошу прощения, в Slack. Вот. Их, я думаю, можно, в принципе, и в мессенджере сделать. Короче, ставишь эмодзи, ну, эмодзи и текст. И у нас для таких случаев есть статус commuting, то есть и эмодзи автобус. Ну, то есть то, что я в дороге еду. И, в принципе, если ты это ставишь, ну, ты можешь в своих мессенджерах, я не знаю, где это, тогда тебя просто не будут ждать, во-первых, ответа каждые 5 секунд. Ну, человек в автобусе или в поезде едет, неважно, можно эмодзи поставить соответствующую, да, автобус, там, маршрутка, поезд, самолет, все что угодно. Вот. И как бы... В этом случае, говорю, к тебе будет совершенно другое отношение, даже если ты сделаешь вот это, например, отошлешь голосовушку человеку, с которым ты никогда в жизни голосовыми не общалась, но ты отошлешь ему голосовушку, будет отношение совсем другое, потому что, ну, если человек читает, конечно, смотрит на твой профиль, читает, ну, на
ну, да, понятно, почему ты это статус, сделал,
да,
там.
Да, то сразу отношение будет совершенно другое. А, ну, понятно, она в дороге, одну руку держится за поручень, в зубах телефон, в другой руке сумка. Ну,
как? В зубах, скорее всего, трость, потому что...
А, в зубах трость, да, да.
Да.
То у меня есть... была круче ситуация, прости, Олег, что перебила, mm-hmm. просто потом забуду обязательно. Когда надо было переписать для подруги в WhatsApp конспект по греческой медицине. Длинный очень, с телефона. Вот
в
это
смысле
было...
WhatsApp? То есть она тебе прислала его?
Она переписала страничку сайта, у нее какие-то там были проблемы с компьютером, ей нужно было срочно выписать оттуда самое важное, и мне пришлось вот... У меня тоже не было тогда компьютера, ты помнишь это время...
Это опять задача для AI. Типа, вот,
ну вот тогда еще.
Слушайте, я Анатолию таки отвечу, он тут дико извиняется. Анатолий, не, все нормально, как бы.
Все это... хорошо. Это да, прямо
вот. Я бы вот просто. Это вообще все Олег виноват. Я
да, конечно.
Просто...
Конечно.
Я бы вот просто не прочитал бы, но я понимаю, что с человеком что-то такое с голосовым вводом происходит.
Так...
будем ли мы на сайт-сити? Я буду. Ну, я надеюсь, потому что у меня это заколдованная выставка, я уже четвертый год не могу... Какой четвертый? Шестой год не могу на нее попасть. Вот. Если не заболеем, если все будет нормально, если на небо не упадет на землю, то должны.
И Олега даже потом расскажешь, насколько я понимаю, в Тифлостриме. Да,
да, Олега не будет.
Я не буду в Германии в это время. Вот, я просто решил, что столько раз не пропускал сайт-сити, потом на протяжении 3 лет сайт-сити пропускал меня. Вот,
да.
ну, его просто не было. Думаю, ну теперь его я могу
было.
Годик
был, его... Было какое-то псевдо-онлайновое псевдо-мероприятие, я так и не попал, я не понял, как это делается. Сайт был отвратительный, все было очень по-немецки, то есть очень по-тупому, ну, в общем...
Ну, да. Потом расскажете, коллеги. Я думаю. Так вот, да. С вводом в маршрутках, с вводом в транспорте, в трясущемся транспорте и так далее. А скажите, пожалуйста, коллеги...
Пишет это... Анатолий, у меня, говорит, тут почти маршрутка. Решил в первый раз воспользоваться диктовкой и конкретно попал. Ну, блин.
Ну, кстати, да. Сказать, в шумных местах она действительно работает хуже.
Ну да, ей да, надо по-хорошему студия звукозаписи.
Да.
С хорошим микрофончиком, как у Насти.
Как у Насти. Вот. Как у нас с Настей, вот не надо.
А как у вас с Настей?
Да.
Вот, вот это только у меня или есть еще другие люди, вот и в нашей виртуальной студии, и среди слушателей, зрителей, у которых такая проблема, когда вы начинаете вводить информацию или даже читать с брайлевского дисплея в машине, допустим, и трясет, вот в машине трясет. Меня обычно в машине не укачивает, но меня начинает укачивать, если я напрягаюсь. То есть, если я попробую долго что-то писать на дисплее, на сенсорном телефоне, на чем угодно. Или я попробую читать, да, читать по Брайлю. Но вот меня хватит минут на пять.
Меня думаю, просто бесить это... начинает, потому что сбивается фокус, в смысле, не фокус внимания, а фокус руки. То есть, ты прочитал полстроки, сделал бдыщ, и все, и, ну, машинка
подпрыгнула. Что сначала?
Да, все сначала, потом опять до конца строки дочитал, на следующую перелистнул, начинаешь читать опять бдыщ. И, ну, в общем, ну, как бы...
Вот у меня этот бдыщ еще и выбивает меня чисто вот по состоянию.
Слушайте, это не только у незрячих. Например, Наташа, она, у нее, в общем, она не может книги читать из-за этого. В транспорте вот реально бумажные книги она читать не может, потому что ее начинает мутить просто физически.
Вот это слово как раз именно
такое,
мутить.
У меня тоже такое есть. Хотя я, в принципе, в некоторых машинах ездить не могу, не знаю, чего это зависит. Но бывает, если мыслительный процесс сильный или очень пытаюсь сосредоточиться, начинается, да, еще хуже все, чем обычно.
Это у меня, если мне нужно набрать текст на сенсоре, и транспорт движется так очень неровно, у меня начинает просто руку сводить в какой-то момент.
Да, это тоже.
Тоже, да. Я по себе знаю, что помогает маленькая клавиатурка, только неплохо бы, чтобы эта клавиатурка была с твердой устойчивой поверхностью. Да, хотя бы на колени ее поставить, на какую-нибудь книжку, еще что-то. Но это уже сложно, это уже целая система. Ты знаешь, что тебе час в этой машине ехать.
Да, Олег, вот я хотел сказать, ты знаешь, это надо, простите, майстрячить. То есть ты не можешь это сделать в автобусе, когда тебе ехать 10 минут.
Не-не-не-не-не, это уже вот...
Это надо майстрячить. Ну как бы нет, это можно. Вполне себе. Особенно, если машина твоя или твоего там близкого родственника, то почему нет? Кстати говоря, я немножко под другим углом повернусь. Я тут знаю, что я достаточно плохо хожу сам, но поэтому в экстремальных ситуациях бывают мои близкие родственники, с которыми надо связаться со мной. Значит, когда я ходил в офис на работу, вот, то, соответственно, я просил Наташу приехать вечером, чтобы мы, значит, вместе поехали домой. И там было, это был Мюнхен, и там была метро, станция метро, за одну до вокзала, я работал возле вокзала, за одну до вокзала метро, которое называлось Кёнигсплац. И я ее просто просил, я говорю, ты когда будешь на Кёнигсплац, напиши мне, потому что я тогда уже начну потихоньку ставить точку, выключать компьютер, да, складывать его в сумку, в общем, собираться, одеваться и выходить спокойно на, где мы там с ней встречались, возле офиса. Вот. Она говорит, а я не могу тебе написать Кёнигсплац, потому что у меня в одной руке сумка, а другой рукой я держусь за поручень, а телефон мне взять практически некуда.
Вот.
Я говорю, слушай, ты напиши все, что угодно, напиши просто, я не знаю, любой символ, вообще тупо любой символ. Я примерно в это время представляю, что происходит. То есть это время там 17:20, допустим. Если от тебя приходит любое, хоть дурацкое сообщение, хоть полная чушь, я понимаю, что ты находишься на нужном месте, и все. Но в результате она стала писать просто букву «К». То есть она приходит, она пишет мне букву «К», я понимаю, что она на Кёнигсплац, и все.
Слушайте, а это замечательно. То есть вы между собой договорились о том,
что будет написано? Да, я говорю, напиши Кё, ну как бы Кё тоже не особо есть где, ну просто напиши К, и все.
Да, идея. Кстати, Бека пишет о том, что в университетские времена работал в транспорте на ноутбуке. Могу это подтвердить. Буквально год назад еще, когда ехал по МЦК, кольцевой дороге в Москве, кольцу вот этому самому, которая городская электричка, да, тоже там даже на 10-15 минут достаешь компьютер. Но там удобно.
Там удобно вообще, это все сделать.
Там действительно удобно.
На коленках, там, да? Просто
на коленках или на столике, если есть столик, но на коленках достаточно. Если есть 5 или 10 минут, чтобы достать компьютер, и вот оно имеет смысл,
слушайте,
то с компьютером,
я не помню,
кажется,
рассказывал или нет, а если едешь в немецких электричках или тем более ИЦЕ в Intercity Express, да, поездах этих междугородных, я не знаю, почему так, но я попадаю все время рядом с людьми, которые все время что-то яростно печатают.
Да, причем
у меня такое ощущение, что они печатают роман. Вообще, зрячие люди, они же обычно, понимаете, это в отличие от нас, которые тык-дык-тык-дык по клавиатуре все время, зрячие люди, они же работают, ну вот особенно те, которые продвинутые, там, скажем, те же самые программисты, кто угодно, там, музыканты, ну, любые, в принципе, зрячие люди, они работают, блогеры, они работают примерно 50 на 50, то есть у них 50 мышка, 50 клавиатура, ну вот примерно, я вот начинал с Наташей, не только у нее спрашивал, много у кого спрашивал. Примерно. Ну, когда разный, естественно, сетап, бывает там 60 на 40. Понятно, что в графическом редакторе ты будешь клавиатуру почти не будешь использовать, ну и так далее. А в блоге, наоборот, будешь писать. Но я не знаю, что это за люди. Мне, блин, иногда вот интересно, просто был... Я просто меня останавливает немецкий менталитет и, в общем, просит...
Ну да, неловко спросить. Да,
спросить, что ты делаешь, да?
Да, а так мне было бы интересно спросить, кто вы по профессии, потому что они все яростно печатают. Вот сколько мы едем, не знаю, час мы едем, и они тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та по клавиатуре просто. Думаешь, блин, что они делают? Это реально такое ощущение, что просто или роман пишут, или код пишут. Я не знаю, что они делают.
Нет, с компьютером,
много, конечно, много. Какие-нибудь отчеты офисные какие-нибудь, работнички.
Может быть, но их прям много. Вот всякий раз, когда мы едем, обязательно у нас в купе или в соседнем купе будет такой чувак, который или чувиха, простите, который достанет ноутбук, сядет и вот так вот тра-та-та-та-та, и так сосредоточенно, главное, это делает.
А ты знаешь, как быстро время проходит, когда ты делаешь? То есть, ну, конечно. Ты просто...
Да. Да. Ну, у меня есть мечта идиота, я хочу в ICE или в каких-нибудь SNCF-ских поездах использовать Optima, но пока у меня ее нет. Поэтому...
Ну, пока ее ни у кого нет, она...
Да.
Вот, ну, у Ади она есть.
Ладно.
У Ади она есть, Ади поиспользует. Вот, еще одна история. Это мороз, дождь, снег. Ой. Это ситуация, когда у вас вот этот сенсорный экран под рукой, и там капли, и там... Вот,
замерзшие
руки.
Ну да, я так 40 минут простояла на морозе, такси прождала, дождалась до того, что у меня телефон просто-напросто вырубился. Он был нормально заряжен, все, но айфон, ну, вот это моя слежка, он замерз. Ну, пришлось отдыхивать, отогревать его, тереть,
дышать. Да.
Галик,
давай.
У меня была история, когда мне пришлось в метель, ну, в самую такую настоящую, а градусов было минус 18 или минус 20 уже даже, ну, когда я выходила, было минус 18, и мне нужно было идти в незнакомое место по навигатору.
Вот.
А у меня есть проблема определенная. Я не могу ходить в наушниках. Ну, то есть у меня нет этой опции, она во мне не заложена, тем более сейчас.
Как и... Андрей это объясняет, там сенсоров нет, или что, как-то ты это говоришь на эту тему, значит, не заложена опция.
Драйверов не
поставил. А драйвер не поставил.
Да.
Аналогично, меня... кстати. А ты пробовал Bone Conduction? Костно-проводимость.
Я не пробовала пока, я над этим думаю. У меня там, возможно, возникнет другая проблема, но это надо проверять. И мне из-за этого, если я хожу по навигатору, мне приходится нести тупо телефон в руке.
Я точно так же делаю, но это для меня вопрос выбора. Мне просто так нравится. Наверное, нужно по-другому.
Слушайте, почему не полетели? Я понимаю, что сейчас склоняемся от темы, сейчас Крис продолжит. Почему не полетели в таком случае аппаратные навигаторы, вот эти все, которые разрабатывались для незрячих, они же для этого разрабатывались вообще?
Ну, что-то полетело.
У меня один был.
И...
Я сейчас не буду тут делать рекламу и антирекламу и говорить, какой. Вы, возможно, догадаетесь по Описалову. Для меня там было две проблемы, ну, наверное, даже три. Первая проблема – это его громадные размеры. То есть это штука, которая не помещается в карман. Это штука, которую надо таскать в руке, либо в какой-то такой достаточно большой мужской поясной сумке, или вообще в такой сумочке, которая на плече носится. А плюс ко всему, это очень медленная работа, очень медленный отклик, постоянная потеря спутников. То есть ты идешь, и он в какой-то момент, ты понимаешь, что он заблудился. И при этом он тебе не говорит, что он спутники потерял.
Нормально.
Ты понимаешь, да, что он заблудился. И еще один момент – это то, что нельзя было... Ну, то есть карты у него были свои встроенные, и все. И то есть она никак не обновлялась автоматически, ничего. И вот, ну, то, что есть, тем и пользуюсь. Если тебе надо куда-то в другое место поехать, например, в другую страну, то там
другие карты
для этой страны просто...
Это отдельная опция.
Просто нет.
То есть их не закачаешь и не поставишь?
Нет, их не просто не закачаешь, не поставишь, просто потому что их нет.
Ой, Это не каптен,
катастрофа. Если... То не есть, каптен, если за то время, был, пока ты не ходила, нет, по маршруту, там стену воздвигли, все, ты уже как бы как в этом фильме не пройдешь.
Да, все.
Все. Ну так, а ты-то начинала с того, что вот мороз, минус 15, и с телефоном.
Да, и у меня, соответственно, тут идет снег, телефон мокнет, я его протираю, когда мне надо ввести какое-то действие.
А это же iPhone, что... а у iPhone, да, защиты вообще никакой от влаги глобально.
А, ну, у семерки еще так туда-сюда, у меня тогда еще семерка была, то есть он у меня, в общем-то, даже не попортился ничего, но так как это сенсор, он же на мокрые руки не реагирует.
Ну, Анатолий, вот, датчик полетел, датчик распознавания лица.
У меня как-то, я подозреваю, что именно из-за этого полетел динамик. То есть я попал под дождь с телефоном, после этого динамик стал жутко хрипеть, потом его менять пришлось.
150% я утопил, это было очень давно, поэтому не особо рассказывал, но он просто был еще не сенсорный, это был кнопочная Локотелька, телефон. Попал в Москве еще под чудовищный ливень, просто невероятное что-то, как во Вьетнаме, честное слово. Вот, и все, и телефон как бы сказал, больше не хочу работать.
То есть получается, что все-таки идея навигатора под дождем, то есть как мы поющие под дождем, это старый мюзикл, все нормально, а вот ходящие под дождем, да по навигаторам, по навигатору это не лучшая идея вот, во многих смыслах. То есть получается, что скорее есть смысл сказать, нет, ребята, вот в эту погоду я с навигатором лучше не пойду. Потому что это будет плохо и для меня, и для навигатора.
Смотри, а вот Руслан Шуханов, например, нашел интересное решение. У него такой местный, местечковый, условно говоря, местечковый Айра или Be My Eyes. Он использует просто помощь родственника. Он ему звонит по фейстайму. И все.
По видеосвязи.
Да, по видеосвязи. Тот его ведет до там, остановки, например, найти остановку. Вот.
Вот это, кстати, хорошее решение.
Я тоже об этом думала, но некому позвонить.
Вот у меня
с Be My Eyes не пробовал никто?
Ну, кстати, с Be My Eyes тоже можно. Я думаю, это может сработать вполне.
Так, можно зарутиться вот, еще беспроводными наушниками. Я не пробовала. Я просто беспроводные наушники поставила. Ну, приходится делить свой мозг на две части, чтобы слева слышать, ну, пытаться слышать звуки, которые на дороге, а справа то, что тебе говорит навигатор. Это сложно, капец, потому что, конечно, я тогда хуже слежу тростью, как бы.
Прости, я так-то не могу туплю. Это не прочитать. Будни мозга права, Саша пишет. У меня семерка, айфон, купался в унитазе. А 11-й я вообще в ванну уронил. Оба работают до сих пор. Под дождем и снегом тоже нормально. Саша, интересно у тебя жить?
Хорошее дело. А насчет слева наушники, справа телефон, справа звуки дороги и так далее, вот я не знаю, слушает нас Светлана Васильева или нет, если слушает сейчас или послушает потом в записи, то она, наверное, скажет или, по крайней мере, подумает.
Да, Свет, она же в хорошем, да, простите, в хорошем смысле монстр.
Она же скажет, но это плохо, потому что... Настя, Крис, Андрей, Олег, все остальные, Рита, все остальные. Рита. Потому что вам нужна информация и слева, и справа от дороги.
И еще впереди.
Да, нельзя ограничивать одним ухом.
Вот у меня первая мысль слева у вас в этом случае, по крайней мере, в Германии. Ну, меня мама говорит, что, в принципе, и в России тоже.
Велосипедики.
Первая мысль – это самокатчики.
Ага. О, да.
Да.
У тебя слева на тебя прет этот самый самокатист. Собственно говоря.
А ты его не слышишь, потому что у тебя наушничек.
А он же еще и тихий. Вот эти электромоторы, они же очень тихие. Mm-hmm. Они и так-то тихие, а если у тебя заткнуто ухо, то все.
Я, кстати, раньше ведь ходила в наушниках, причем в двух свободно ходила. Ну, я, во-первых, тогда лучше видела, во-вторых, я тогда лучше слышала. А ввиду того, что у меня сейчас система с этим есть некоторые сложности, поэтому приходится пользоваться то, что есть. Но вообще, если капец, говорить про Свету Васильеву...
Про то я знал, про это я не знал, капец.
Ну, оно не настолько критично, второе, но там это на улице больше заметно, чем в быту.
Света? Нет, Света, да, она говорила.
Да, и, собственно, я тут со Светой-то полностью согласна, если вот Света бы здесь сейчас была, если бы доводы приводила.
Она монстра в хорошем смысле, что она мне как-то говорит, ну, поехала в Благовещенск, никогда там не была, да это, меня, говорит, не встретили, дошла до отеля, я говорю, подожди, это вообще как, блин? Что, навигатор, телефон, да. Трости вперед. Ну,
как... Особенно, когда приезжаешь, например, в какой-нибудь Будапешт, никто не говорит по-английски, никто не говорит ни на каком языке, кроме венгерского.
И когда заговорят на венгерском, ты ничего не понимаешь, потому что нет слов, за которые можно зацепиться.
Потому что тебе ничего не поможет.
Да, латино-французская какая-нибудь смесь не работает уже, все.
Да, и ты умудряешься еще как-то договориться с людьми, чтобы они тебя правильно проводили.
Ну, с наушниками тут еще проблема, ну, лично у меня, что я боюсь, есть такой у меня страх, что с рюкзаками я боюсь, что мне их кто-нибудь порежет, что с телефоном я боюсь, что мне его кто-нибудь попробует вырвать. То есть у меня есть такой страх, если я буду идти с телефоном.
Есть, есть.
Уже такой случай был, вот у меня друг даже шел с кнопочником, это очень известный случай, об этом газеты писали. Областные, по-моему, даже и российские, прям показательный, там суд был.
Что, вырвали?
И вырвали, из руки просто подошел некий пьяненький, вырвал, попытался убежать. Этот друг, значит, мой сам его как-то там, ну, он бегом занимается, нашел по запаху, по звукам, скрутил немножечко осторожно, подошли еще люди, задержали его, приехала полиция. Ой, там была целая история. Это не первый, не единственный случай. А насчет слуха, кстати, да, вот тоже мне один друг рассказывал, хуже стал слышать на одно ухо, непонятно в чем причина, но, в общем, слух что-то на одно ухо стал проседать. Говорит, ориентироваться стало намного сложнее.
Конечно.
Так, без всяких наушников, без нее, просто ориентироваться стало намного сложнее.
Мы даже в эфире об этом говорили, заложило одно ухо, и ты уже мучаешься и страдаешь. То есть, ну,
знаете, коллеги, я вам скажу такую вещь, я не хожу зимой в шапке именно потому, что я одеваю шапку, надеваю, не знаю. я реально начинаю хуже слышать, то есть у меня логично. Уже вот...
Не боишься...
И мне идти сложнее.
А ты не боишься замечательного друга под названием менингит, например?
Боюсь, конечно, но по-другому... Нет, я пытаюсь ходить в шапке и прислушиваться, но тогда я меня... Ни на что не вывести, ни
я
на разговор, ни на что.
Я просто очень сильно требователен к шапкам. Есть специфические шапки. Я не знаю, девочкам в этом плане немножко сложнее. И легче, и сложнее одновременно. Короче, просто тебе надо найти шапку.
Это точно.
У меня... Я здесь вышла иначе из положения. У меня не шапка, у меня капор. Он полностью закрывает и голову, и шею, но при этом, так как он плотно не прилегает к голове, то, соответственно, слух не закрывается. То есть у меня уши слышат так же, как и без него.
У меня шапку, которой я... Это достаточно сложно описать. Если кому-то будет интересно, потом покажу. Сейчас не пойду, естественно, за ней, но потом покажу. Короче, это такая шапка, у которой уши, они как бы часть шапки. То есть они не хлопают на ветру, а они просто, ну, как бы спадают, получается, с основания шапки. Вот, и они вроде как прилегают к ушам, то есть они их нормально закрывают от ветра, но при этом они не мешают слышать. Вот, поэтому, да, шапки это меховые,
я не могу носить. Мне в случае капюшон помогает, кстати. Ну, потому что я его завязываю, и там остается...
Он шуршит, но это разные капюшоны бывают. Бывают более шуршащие, менее. Слушайте, а раз уже об этом зашла речь, об одежде, а перчатки, варежки с возможностью использования сенсорного экрана и так далее, использует кто-то или нет?
Нет.
Я про такое только слышала.
Ну, смотри, я, например, в перчатках, я знаю, что огромное количество людей ходит в перчатках, я не вижу в них сенса вообще никакого, потому что, блин, все эти пальцы, они по отдельности, и они мерзнут. Даже
точно,
в кулак
точно,
руку
да.
не сможешь сжать. Поэтому я, когда жил в более морозных местах, я носил варежки. Ну, снимаешь варежку, и все.
Варежки так клево.
Ну, особенно пушистые, знаете.
У меня вообще такие пушистые, если бы это купила в прошлом
году. Кстати, это проблема и боль. Найти варежки, которые нормально можно было бы носить мужчине, ну такое. Тут
ну
очень
да,
сложно.
Да.
Очень сложно. А перчатки я совсем никак. А без того и другого кожа на руках нехорошо себя чувствует.
Ну и по поводу ситуации, когда нужно пользоваться, допустим, на морозе или под дождем сенсорным экраном, я для себя вывел несколько таких правил. Во-первых, все-таки надо следить, мне помогает, по крайней мере, это, следить, чтобы у меня, во-первых, самые популярные программы были все-таки на одном из первых экранов, Ну, то есть, грубо говоря, если у меня навигатор, я знаю, что я часто этим навигатором пользуюсь, то вот он должен быть на первом экране. Если я когда-то его поставил, да, и потом понял, что программа крутая, и я потом вышел на маршрут, а у меня навигатор где-нибудь на четвертом, на пятом экране, или какая-нибудь нужная программа где-нибудь там далеко, то это просто значит, что нужно сесть и подумать. Так, вот что из программ мне требуется чаще? Да, вот сел, переделал. Опять, это то, что я, к чему я для себя пришел. Да, у меня на первом экране айфона все то, чем я пользуюсь постоянно. На втором, ну, так, более или менее постоянно. А где-нибудь на шестом, на седьмом и дальше уже то, что вот как бы может и подождать.
У меня задача... Извини, да. Пожалуйста, Олег, ты доскажи, а я потом тогда скажу.
Тут еще чат у нас такой активный, слушайте. Ага.
Да, во-вторых, понимать, где, в каком месте на экране это приложение. Угу. И в-третьих, если очень коротко, ну, опять, опытные пользователи это отлично понимают, начинающие не всегда понимают. Вот самое плохое, что мы можем делать, когда мы ищем элементы интерфейса, элемент управления, да, это перебирать смахиванием вправо-влево. Вот да, это просто, да, вот да, это да. Самое плохое.
Да.
Друзья, знайте, где у вас это находится на экране, в каком месте. Вам не надо это для всех приложений. Вам надо это для того, что вы хотите делать быстро. Потому что если вы начинаете вот это пшик-пшик туда-сюда, ну, это, особенно в плохую погоду под дождем и так далее, это совершенно... не помогает. Так, мягко
это скажем. Моя боль.
Вот. А я, собственно, что хотела здесь добавить к тому, что сказал Олег, я проблему для себя решила немножко иначе. Мне говорят, что это сложно и муторно, но мне так удобно. У меня есть папки на айфоне. И эти папки, они тематические.
Кстати, у меня
один
так.
Экран. У меня там 17 папок. Они просто пронумерованы от 1 до 17. И я знаю, что у меня, например, в папке 2 лежат навигационные приложения. И я знаю, в каком они порядке. Я открываю папку 2, я тыкаю сразу в центр экрана, и я знаю, что у меня там blind square, потому что он 5. А я его запускаю, и все, поехали.
То есть, и то же это самое, прямо круто, Крис.
Я потратила на это довольно много времени, ну, потому что пока ты это по папкам все распихаешь, пока ты их переименуешь, потому что у айфона у него там своя атмосфера, как он эти папки...
Ой, да.
Собирает.
Ой, да.
Вот. Но, по крайней мере, уже несколько лет, как я этим пользуюсь, и мне, ну, очень нравится.
Кстати, знаете, что еще? Совет лежит абсолютно на поверхности, совершенно очевидная вещь, но, может, кто-то не знает. Перед тем, как выходить из дома... предоткрывайте приложения, которые вам могут понадобиться. Ну, не знаю, например, если у вас есть какой-то код, который вам нужно сказать где-нибудь, это просто вот из того, что у меня было на вокзале, например, и он у вас записан в Телеграме или где-нибудь в Apple Notes, откройте Apple Notes, чтобы у нас был веб-свитчер, переключался
приложение.
Да,
заранее,
да,
быстро.
Да,
это если вам нужен, не знаю, почта, навигатор, Телеграм и что-то еще... Откройте эти приложения, потом вы можете сделать клац-клац кнопкой. Ну, у меня это кнопка Home, у меня есть ЕшКа. Вот. У вас не знаю как на больших, наверное, side button, вот это которое. Два раза, короче, сделать клац-клац, открыть свитчер приложений. Просто щелк, быстренько, раз. Вот что хорошо у айфонов, у них прекрасный отклик. Вот. Все это очень быстро работает, поэтому. Ну, тут, кстати говоря, тут в чате идет дискуссия по поводу шапок, наушников и прочего. Можно Siri попросить открыть нужное приложение. Знаешь, Саш, не работает в шумном окружении. Siri, особенно в последних версиях, Siri тупит. Она сейчас немножко получше стала снова. Вот, но...
А я думала, она только у меня по-испански тупит.
Она у меня по-английски тупит.
Она тупит стала.
Говоришь ей, включи режим тупить. Не беспокоить. Она тебе говорит, вот что я нашла в интернете по запросу режим не беспокоить.
Да. Она мне говорит, не могу найти там...
Да, да, я перед конкурсом буквально вот включить пыталась тоже не беспокоить. Я, ну, и если шептать ей, допустим, начинаешь, да, чтобы другим не мешать, начинаешь ей шептать. Почему я еще тоже, допустим, не особо люблю там всю эту диктовку, нигде в транспорте, да, немножко назад вернуться, и не использую, набираю только вручную. Потому что, во-первых, я не хочу, чтобы никто ничего лишнего услышал.
Вот.
А во-вторых,
потом,
я понимаю...
А то потом твои разговоры на подслушано куда-нибудь выложат, да.
А во-вторых, я понимаю прекрасно, что шепотом, реально шепотом, оно просто не разберет вообще.
Есть, коллеги, еще один сценарий, который мы... На самом деле даже два. Ну вот один из этих двух, скажем так, пока, который мы не охватили. Тут понятно, что не нужно быть растяпой. Ну просто не нужно. Сейчас объясню, почему. Но вот если ты уже стал растяпой, тогда ты, в общем, пожинаешь плоды по полной программе. Это когда ты что-то делаешь, и тебя просят... Все было нормально. Все было всегда нормально. Но вот, кстати, здесь в Германии тут конкретная совершенно история. Я не знаю, несколько раз уже это видел. Приложение каждые 90 дней, некоторые приложения, просят тебя ввести пароль. Ну, то есть ты его сохранил в приложении. И вот пришло это время, замечательный этот час X. Или вдруг они видят, что ты из какой-то другой сети, где-то вот не там находишься или что-то. Ты открываешь PayPal, ты хочешь что-то оплатить. И у тебя последние 2 месяца все работало нормально, а ты сейчас не дома. Ты заходишь через мобильного оператора. И вдруг мы хотим удостовериться, что это действительно вы. Введите, пожалуйста, значит, номер раз. Я этот пароль не помню. Номер два. Даже если бы я его помнил...
Пароль там... от PayPal такой, что там проще, да...
Вот.
Называется демона вызвать.
Именно.
Недавно была ситуация, кстати, да.
Да, наверное, решение для нерастяпистых... Я, правда, не пробовал, потому что я растяпистый. Вот. Наверное, решение для нерастяпистых – поставить диспетчер паролей, который все это будет запоминать.
Спасибо огромное Андрюхе Якубому. Я до сих пор в пищащем восторге от этого приложения. Пишется точно так же, как KeePass, только латинский суффикс «иум» в конце. KeePassium. Ставите на iPhone и радуетесь жизни вообще.
То есть выводишь, вот такие вещи, как PayPal, пароль для PayPal, все это можно запомнить.
Да, PayPal и KeePassium выводишь в две, вот опять-таки на Switch, App Switcher. Опять джмяк-джмяк, скопировал с KeePassium, джмяк, вставил PayPal. И
Андрей, все. Прости, пожалуйста, нам народ пишет, что трансляция наша приказала долго жить.
Сейчас проверим.
Звука нет.
Звука нет?
Да, несколько человек просто об этом написало, поэтому...
Пишут, да, вижу. Вижу, да.
Интересно, что мы идем. По крайней мере, здесь мы идем. Я думаю, что это...
Пишет, Саша пишет, что у меня одного звук заикает. Сначала оно начало заикаться.
Да, да.
Забавно, потому что... Давайте мы тогда сделаем вот что. Мы сейчас уже ничего восстановить не сможем. У нас есть еще один человек, кстати говоря, в зале ожидания. Мы этого человека введем. В крайнем случае мы просто в YouTube перевыложим, потому что у нас прошел уже практически весь эфир. Вот. И смысл сейчас просто все закрывать и делать второй дубль. Да не получится у нас второго дубля.
Да нет.
Ребят, конечно. Давайте.
Ну вот не будет второго дубля. Вот. Так с паролями. То есть действительно хорошей программулькой, типа вот KeePassium, то, что ты назвал, этот вопрос можно решить.
Смотри, опять это немножко другая тема. У нас как-то был эфир про пароли.
Ну да.
Я бы, например... PayPal просто, он достаточно в этом плане умен, в том смысле, что он присылает нотификации, то есть если даже у тебя в худшем случае пошли какие-то левые транзакции, ты это достаточно быстро увидишь и, в общем, сможешь что-то сделать. Я бы пароли от банка, наверное, туда не вставлял.
Вот меня как раз да, это напрягает.
Вот. Но у большинства банков есть приложения, которые позволяют либо по SMS аутентифицироваться, либо... Вот в Deutsche Bank есть такая штука PhotoTAN, то есть там можно с помощью пуш-нотификации, в общем, транзакцию запрувить. Поэтому, не знаю, конкретно PayPal, думаю, все-таки можно. Ну, пароль почаще менять, интересно, опять же.
Само с подтверждением, у меня недавно была ситуация, я понимаю, что это не про iPhone, потому что у меня Android. Я надеюсь, меня хорошо слышно по-прежнему?
Да, Настя.
Да,
прекрасно слышно. Мало ли. Я приехала, значит, миграционку оформлять себе загранник. Ну, и... Мне женщина такая милая задает оригинальный вопрос абсолютно. Какого числа вы подали заявление? Бегом заходим на госуслуги и смотрим.
Ага.
Ну, Настя заходит на госуслуги и понимает, что я же не залогинилась там. Ну, мне было просто лень. А зачем?
Так я ты могла и не подумать, что это тебе понадобится.
Так конечно. В том-то и дело, мне никто
это,
не сказал.
Это, смотри, выше мой рент, мое... ворчание-болтание по поводу предоткрытие приложения. Вот это, кстати, надо проверять. Не, не. Это я и себе говорю, кстати. Это я еще...
сейчас тоже расскажу. Ага,
я Настя. Еще перед виртуальным зеркалом стою в этом случае. Желательно проверять эти вещи перед, перед тем, то есть поехали в Deutsche Bahn, ну, у нас опять свои с Олегом тут эти. Да.
Кстати, мы в эфире, мы идем.
Мы в эфире,
сейчас,
да.
Да, да. Ну, была другая проблема немножко, прости, Андрей, пожалуйста, я просто закончу побыстрее мысль. Да. Там была другая проблема, ну, то, что я рассеянная и как бы не залогинилась, это одно дело. Ладно, я нажала «Восстановить пароль», ввела все данные, дальше нажимаем «Восстановить пароль», должен прийти код, должен, но он не приходит. И все, и как бы пришлось просить сотрудников, я говорю, ну ищите, раз вы мне не сказали, что эта дата будет нужна, ищите сами.
А ты при этом еще и в офисе, и тут накладывается тот аспект, о котором мы уже говорили. Когда ты пытаешься что-то сделать, и на тебя пристально смотрят, и ты начинаешь нервничать, и вот все это сразу.
Вот, на самом деле...
ситуация, связанная с госуслугами, сейчас тоже коротко расскажу. Я вообще... имею привычку, когда куда-то еду, брать с собой паспорт.
Жизненно, да.
Плюс да, ну, на самом деле, это не для всех очевидно, насколько я понимаю, но в любом случае. А тут я не помню, как так получилось и почему. То есть у меня всегда рюкзак, он имеет определенный набор вещей. То есть я четко знаю,
погоди, что... Погоди, ты документы кладешь в рюкзак?
А у меня есть карман, который прилегает к моей спине.
А, все.
То есть у Samsonite в этом смысле очень крутые рюкзаки. Там,
а, Samsonite.
Да, понятно. Конечно.
Понятно,
я
понятно.
Нормальные вещи ношу.
Вот, значит, это не реклама, так что, реклама, если что.
Да, кстати. Вот, и я не помню, как так получилось, не знаю даже. Но я сажусь в машину, я проехала уже, наверное, минут 20, и я с ужасом понимаю, что я забыла паспорт. А там, куда я еду, он мне может понадобиться. А у меня еще, как назло, толком не ловит сеть. То есть, ну, да, и у меня не было это, установлены, не были госуслуги на телефоне. Ну, потому что они мне были никогда не нужны. А тут я думаю, ну, что делать? Ну, если мне паспорт понадобится, значит, надо их поставить и хотя бы им так показать. Ну, там же есть эта вкладка «Документы», то есть там, соответственно, паспорта забиты, да, российские заграники. Там прочие какие-то вещи. Я поставила, даже туда умудрилась зайти, вспомнила свой пароль треклятый. Не понадобилось. Я, конечно, вздохнула с облегчением, но сам факт, что такая история произошла, он меня, конечно, научил накрепко, что надо по два раза проверять, что у меня лежит все тут. Во всякий случай.
Короче, это опять к вопросу о подготовке.
Да.
Вот тратишь какое-то время на подготовку, знаешь, где у тебя что, в каких папочках, открываешь приложение заранее, просто думаешь, да, продумываешь несколько шагов вперед, и тогда есть больше вероятности, что не придется тебе заниматься этой экстрим-доступностью.
Знаете, Тимофей бывает, что не подготовишься.
Пишет, простите, Тимофей пишет, менеджер паролей сейчас небезопасно, было зафиксировано много утечек. Значит, во-первых, не менеджеры паролей, нет, во-первых, KeePass хранит пароли локально. Во-вторых, не менеджеры паролей, а менеджер паролей, который называется LastPass. Не пользуйтесь им ни в коем случае.
Да, у него конкретная история, да.
У него было 4 утечки за последние полгода. При этом они говорят из серии, ну да, возможно, ваши пароли утекли, возможно, нет, мы не знаем, вообще нам пофиг. Ну и серии.
Отлично.
Ну, ни в коем случае нет.
Ну и нам тоже, то есть мы просто
да, не пользуемся. Да, пользуйтесь либо OnePassword, это платное решение. У меня вопрос есть как к доступности этой штуки. Джонатан в свое время хвалил, мне они не вышло. Я пробовал free trial, бесплатную пробный период, мне не понравилось. Используйте Bitwarden, пожалуйста, open-source решение. Можно заселф-хостить, можно не заселф-хостить, пожалуйста, используйте. Используйте KeePass, используйте Bitwarden. Вопросов нет.
Слушайте, у нас вот какая история. Мы не дали сегодня в начале эфира наш адрес, по которому можно зайти, но адрес-то не меняется. Вот, и к нам...
Да все знают, кому надо уже.
Да, кто знает, кому надо, те знают. Даниил нас ждал, наверное, минут 40-45.
Да, он еще и в чате спрашивал, можно ли нам позвонить.
Да, давайте я его сейчас пущу, потому что, очевидно, Даниил есть что нам сказать. Вот... Если вы с нами, Даниил, давайте мы вас попробуем услышать. Даниил, здрасте.
Здравствуйте, Даниил.
Сейчас.
Вас так. Не слышно.
Может, будет. Там звук просто? Будет. Наверное. Что у нас? А не будет. Данил, у вас не подключен звук? Да, мне говорится о том,
что... Еще рекомендует Игорь рюкзаки от XD Design. Тоже про них слышал.
Я, кстати, не видела. Любопытно было бы посмотреть, исходя из рекомендаций Игоря.
Но смотрите, на самом деле я пользуюсь обычным рюкзаком. Мне просто дико нравится. Давно еще заказал. Не смейтесь, только на Алиэкспрессе.
Да ладно?
Он стоил нормальных денег. То есть он не был там за какой-то там за $3. Он нормальных денег стоил. Городской такой рюкзак. Он мне дико нравится до сих пор. Он из такого тоже, мне кажется, такого достаточно жесткого материала, но у меня просто есть одно железное правило: я документы не ношу в рюкзаке никогда, ни при каких обстоятельствах вообще. Документы, молодец. Деньги, ключи – это то, что на себе.
Вот я думала, я одна такая безумная женщина.
Нет. Умная. А Данил, по-моему, подключился. Данил, добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер, Олег Валерьевич. Скажите, пожалуйста, а чат GPT работает на русском языке?
Угу. Работает ли чат GPT на русском языке?
Да, работает.
Конечно, ну, да.
Да.
Слушайте, а я правильно понимаю, что он все-таки переводит с английского? Или такое ощущение у вас нет, коллеги?
Он
переводит, мне кажется.
Он, скажем так, я не знаю, как это аккуратно, грамотно, вернее, сказать, чтобы меня не схватили за язык. Но у него, да, то есть его модели, они изначально строились на базе английского языка.
Ну, это очень заметно.
Вот поэтому... это даже по стихам. Нет, смотрите, даже по стихам заметно. Я тоже еще вчера баловалась.
На английском он классные стихи пишет, мне понравилось.
На английском «Женщина в космосе». Я заказала просто «Напиши мне про...» Да, ага, «Woman in space», как-то так. Да.
Мне понравилось очень.
Вообще было классно.
Вообще улетный стих, я его сохраню себе куда-нибудь.
Ты публиковала, да? Просто я сейчас явно выпадаю. Где
Рита публиковала у себя
на канале, на «Жемчужной».
Да.
Вот.
А потому что надо фолловить Риту. Извините, не фолловить, как это у вас называется в Телеграме? Подписываться на канал. На два канала. Вот.
Так что да, Данил, чат GPT на русском языке работает. Хотя все-таки получается, что английский ему ближе.
Пишет Бека. Я спасибо, пользуюсь самописным телеграм-ботом для паролей. Тут уже было, когда мы делали эфир про пароли, кто-то сказал, что я пароль у себя в телеграме храню. На него, по-моему, это был... Я не помню, был это, кто это был. В общем, на этого человека зашикали в чате. Но, по-моему, шикать тут нечего. Пока телеграм тоже достаточно относительно безопасен. Ну, насколько это возможно.
Вот. Я пароль на флешке храню, кстати.
Ты же сам отвечаешь.
Что это некрасиво, но вот.
Не, я их все просто наизусть помню.
Я основные помню.
Мегамозг просто.
Это да.
Мегапамять. Ну смотри, нет, можно сделать. Можно. Я просто разленился, можно сделать, выработать алгоритм. Да, короче, переслушайте наш эфир про пароли. Вот. Если кому-то будет еще что-то непонятное или захочется еще один эфир, я с удовольствием перейду еще один эфир про пароли. Я люблю...
Ты думаешь, есть еще что сказать о них?
Не знаю, я просто люблю проповедовать про пароли, поэтому если
понятно.
Кому-то что-то...
Серия 2. Вот, хорошо, друзья, тогда давайте подведем уже итог. Я не буду сейчас открывать эфир, ну, потому что уже мы... Я так понимаю, что сказали достаточно много, и я не видел в чате просьб от людей, которые сказали бы, вот, если вы не дадите мне присоединиться, у меня день будет испорчен.
Нет, не было такого.
Не было такого.
Они...
Да, Крис, что?
Они, может, об этом подумали, но в чат никто ничего не написал.
Так мы мысли не читаем.
Да.
Хорошо. Ты представляешь, если все читать, что люди думают?
Нет,
просто энергозатратно очень.
Угу.
Да.
Могу рассказать последнюю историю, кстати.
Тоже расскажу историю и будем...
Давай. Да, коллеги, конечно, пожалуйста.
Ехала я, значит, из Бийска в Новосибирск с этого центра реабилитации сумасшедшего. Да. И, значит, на полпути, это, во-первых, ну, помимо того, что туда ехать часов 6, на полпути даже побольше... Водитель поворачивается и говорит замечательную фразу. Вы знаете, я вас дальше не повезу, потому что что-то у него там случилось. Тормозит, значит, он в каком-то городе, и, значит, нас саживают. Ну, ладно, что... Я, честно, я испугалась даже не за то, что не сориентируюсь. а за то, что у меня очень много сумок, и поднять их мне физически просто будет очень проблематично. Так это еще ладно, мне еще нужно было сообразить, где я нахожусь. Ну, я, естественно, почти в панике, ну, не спала сутки, и к тому же столько дороги. Что, пришлось спрашивать людей, просить. И хорошо, что он нас высадил хотя бы на автовокзале. А если бы где-нибудь в каком-нибудь глухом селе, ну, повезло, что подхватила нас проводница, пересадила в другой автобус. Но я просто к тому, что бывают ситуации, когда, ну, не подготовишься, и в этом случае, ну, ничего не остается, кроме как просто сохранять самообладание хоть немножко, чтобы
ну, ладно, это хотя бы не... Я вас не повезу, потому что вы слепые. Хотя бы...
Нет, я там одна такая была.
Рассказывала про Скорюкова, да. Так подожди, а нельзя было у телефона спросить, типа, где я?
Ну вот он указывает, но он указывает, понимаешь, примерное место, и из-за того, что транспорт постоянно двигался, он не может нормально сконцентрироваться на точке, он постоянно летает.
Это одно время, когда я несколько раз уже называл этот продукт, Captain Mobility, навигатор, спрашиваешь, где я? Он говорит, вы в Москве.
Правда?
Прекрасно. Великолепный ответ, мне нравится.
Не, ну он же правдивый.
На эту тему анекдот есть потрясающий снова. Где вы? На воздушном шаре. Мы в России, да? Потому что только в России программисты могут пасти коров. Вот.
Крис, твоя история.
Кристина?
Да, моя история связана тоже с поездкой. Я тогда, если честно, ну слегка стрессанула, но все закончилось хорошо. История была такая. Поехали мы во Францию.
Это уже хорошее начало.
Да, я поехала с мамой, которая в силу возраста плохо видит. Ну, то есть она близко видит хорошо, далеко.
Подожди, ты никогда, не тогда, когда ты в Марсель ездила?
Тогда же, да.
Ага,
вот, это, собственно, в Марселе и произошло, эта история. Это произошло. Плюс мама не владеет никакими языками, кроме русского, она даже латиницу не читает. То есть, и, ну, соответственно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, вся навигация ложится на меня. Мы с ней в Марселе пришли на вокзал, захотели поехать в Авиньон. Купили билет на поезд.
Слушай, это далеко достаточно.
Это да конкретно так. Да не особо, но мы не поскупились, взяли ТЖВ, чтобы быстрее доехать, так сказать.
А, ну ТЖВшки ничего еще.
Да, 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 он там буквально, вот. Ну, и, значит... Я спрашиваю на всякий случай, говорю, а во сколько поезд пойдет? Он мне говорит, поезд пойдет 12:50. Я говорю, ну ладно, хорошо, 12:50, так 12:50. А, причем он сказал мне платформу, все, я говорю, ну пошли туда. Мы подходим, то есть время уже где-то там минут 25. А я слышу, что какое-то объявление есть. И слышу ТЖВ, он информатор произносит, и все, ну, то есть акустика плохая, плюс как бы французский, ну, вот. И
у тебя французский какой или никакой?
Никакой вообще, то есть я, как, наверное, два слова знаю. Вот, и значит, мы подходим, а мама, учитывая то, что мы на ТЖВ уже ездили, она знает, как он выглядит, она говорит, это какой-то не такой поезд. Я говорю, да, а что? Мы в него заходим, а это обычная электричка. Ну, то есть, я...
ТР обычно.
Да, 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 это вот. Я думаю, блин, ну, кто-то что-то перепутал. А тоже пытаемся выяснить. Я говорю, давай кого-нибудь найдем из служащих. Она, ну, как бы, ладно, там, давай. Ну, они там в форме вроде бы как что-то можно. Там кому-то подошли, он по-английски не говорит совсем, объясниться не смогли. Думаю, блин, нет, надо, наверное, как-то иначе проблему
решать. Это бывает,
да. Это бывает, это правда. Ну, во Франции.
В Германии, Франции легко, да, да. Абсолютно.
И я додумалась, мне пришла в голову светлая мысль поискать быстренько какое-нибудь приложение поставить.
Со стека сняла. Ох. Я хотел сказать, поставила вот. Бы ты какой-нибудь SNCF или Trainline и все.
Я Trainline поставила как раз.
А там им все пользуются во Франции, кстати.
А там у него есть табло.
Да.
И я смотрю, что до отхода нашего ТЖВ осталось 2 минуты.
Но он в другом месте.
Но он в другом месте.
Он через платформу.
А, ну...
И мы просто рванули. Я ей говорю, слушай, нам надо на третью, а не на пятую. Мы туда подбегаем, там уже дяденька закрывает дверь. Я, ну, он нас увидел, увидел наши лица, говорит, ну, проходите, проходите. Мы успели в самый последний момент просто. Я не знаю, почему изменилось расписание, то есть что там у них произошло, кто что перепутал. Но причем у нас на билетах было.
Во Франции это не часто, в Германии это вообще норма.
Конечно.
То есть вообще просто.
Сегодня поезд отправляется с такой-то платформы. Он всегда отправляется с этой, а сегодня...
For the record, что называется, для записи, да, приложение называется Bahnhof Live. Дико удобная штука. Вот. Для... Олег, ты знаешь, да?
Да, Bahnhof конечно. Да.
Дико удобная штука, там можно фильтровать поезда, но все очень доступно. И там написано, с какого пути, когда, куда, чего, насколько запаздывает. Дико удобная штука. Во Франции либо SNCF, это французские железные дороги, либо вот Trainline, которым почему-то все французы пользуются. Не знаю почему, оно это стороннее приложение, но им почему-то очень много пользуются.
Оно, кстати, хорошо доступно было на тот момент.
Оно хорошо доступно, и веб-версия у них весьма неплохая, кстати.
Да, и там можно и расписание, и билеты, по-моему, даже можно там же покупать.
Мы там билет покупали в Ниццу, да.
Да.
Но я так понимаю, коллеги, что мы уже сейчас подходим к завершению, я так понимаю, что все-таки действительно один из выводов это, ну, цитирую Карлсона, спокойствие, только спокойствие, потому что когда есть вот эта вот экстрим-доступность, когда есть и так, и другие помехи, ну вот твое беспокойство становится еще одной помехой, которая исходит уже от тебя. Ну, тут просто... Я понимаю, что здесь скорее вопрос к Александру, к нашему мозгоправу, о том, как быть. Ну, ты же не можешь сказать себе, будь спокоен, и все.
Да, вот это мне тоже... Самая бесящая фраза, знаете, какая? Не нервничай.
И ты еще больше. Но, как показывает моя практика вообще жизненная, что чем больше таких ситуаций с тобой случается, тем они тебя более закаляют, ты более спокойно на них реагируешь.
А я еще, знаете, как бы я... У меня такая есть дурная совершенно особенность характера, ну, к ней уже мои родственники привыкли, наверное, хотя порой до сих пор за нее выговаривают. Я очень нервничаю по мелочам, когда вот что-то вот мелкое вот такое вот случается, я прям выхожу из себя, прям вот до дрожи в руках, и прям вообще я прям, что делать, не знаю, все, хаос, паника, метеоритный дождь, в общем, все, я не знаю, что делать. Когда происходит что-то реально серьезное, я абсолютно спокоен, как правило, у меня паники буквально 5 секунд, и потом так, сейчас мы делаем, а все вокруг, а что делать, как это решить, мы никто ничего не знаем, я такой, так, сейчас мы делаем вот это, сейчас, попадаю в какое-то дзен-состояние, и начинается вот, но вот эти вот маленькие жизненные проблемы, это все, это без меня. Я говорю, а можно я куда-нибудь уйду, просто закопаюсь под землю временно, вот чтобы меня тут не было, я не могу, мне прям это...
Ну, явно это уже для какого-то другого эфира, который мы обязательно будем делать.
Что такое TGV? Train à grande vitesse. Поезд, высокоскоростной поезд.
Да.
Во Франции.
Во Франции. Да.
Или в Швейцарии тоже.
Очень комфортный.
Ну, Швейцария, комфортный, он... К сожалению, он часто бывает рассчитан на парижан. Парижане – это такие маленькие щупленькие люди, поэтому там очень узкие проходики бывают часто.
А мне нормально, Андрей. То есть я как бы тоже пятницу. От парижан не сильно ушла.
В пятницу поэтому... про Францию и французский язык.
Да. Крис, ну я тебя в реале не видел и не обнимал.
Я понимаю.
Все, явно надо завершать эфир. Настя, правда?
Да, давайте, да.
Да, думаю, что сейчас... да. Обнимашки, фото, все обсудили.
Тема обнимашки, да. Че, обнимашки-то хорошо.
Вот.
Всем
ну что, друзья,
да.
Всем пока.
Всем бобра.
Да.
Всем пока.
Всем пока.
Счастливо.
Тифлострим. Путешествие продолжается.